Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Офіцерний курс доляра усе ближче до історичного максимуму. Політв'язня Миколая Дзятка покарали карцером за відмову від праці. У Могильові російський фонд поставив бюст Пушкіну з віршем «Поклёпником Росії». Про це та інше тягом ближайшої години. Офіційний курс доляра наближається до історичного максимуму. По виниках сьогоднішніх торгов на білоруській валютно-фондовій біржі офіційний курс визначений на узровні 15 412 рублів. Доляр подорожив амаль на 100 рублів. Ці варто чекати з повторення подій 2011 і кінця літошнього року, коли найперш паніка і ажіотаж на валютному ринку приводили до різкої девальвації білоруського рубля. Супроцькризисний консультант Мячеслав Бурак.
Это еще придет и кризис, и ажиотаж, и паника. Справа в том, что то, что про финансовые рынки. Значит, финансовые рынки – это инструменты. И сегодня эпоха финансовая. Финансовые были двигателями торговли и развития экономики. Но на Западе это прошло, ищут новые, а у нас это еще идет. Я никакого оптимизма в финансах не вижу, потому что у нас нема экономики.
Про гэта мы пагаворым больш падрабязна пазней. Палітвязень Мікалай Дзядок змешчаны ў штрафны ізалятар на 7 дзён. Паводле супрацоўніка калюні ў Горках, дзе адбывае свой тэрмін Мікалай Дзядок, пакаранне накладзена за адмову працаваць. Падрабязнасці корэспандэнту паведаміла жонка Мікалая Валерія Хоціна.
Ён зноў кушля сядзіць. До уторка, ну, то бог до завтра. Нібито отмоївся, виходить на працю. Ми не ведаємо, чи це правда. Блокадка поїде на гэтым тижні, там уже буде бачена ягонная версія. Коли він ще сидів у школі, у нього вже були, скажімо так, проблеми постійно з гэтай працею, тому що він відмовлявся працювати більше за 8 годин.
У кінці красавіка про Миколая Дзядка стало відомо, що він у камери кальоні у Горках резав вени на знак протесту супредставлення до себе. У 2011 році активіст анархістського руху Миколай Дзядок був осуджений на 4,5 роки зняволення поводле обвинувачення у хуліганських діяннях відносно офіційних будинків. Гэты дзеянні нібито відбувалися у 2010 році. У Могилёўскай турме, дзе адбываў пакаранне Миколай Дзядок, яго трымалі ў памяшканні камернага типу. Сёлета ў лютым за некалькі дзён да заканчэння тэрміну суд прысудзіў Миколаю Дзядку яшчэ год зняволення за парушэнне парадку адбыцця пакарання. Палітвязня трымаюць у калоніі ў Горках, якая лічыцца адной з самых жорсткіх паводле турэмных традыцый і дзеянняў адміністрацыі. Расійскі ўрад прапануе ўнесці ў заканадаўства змены, якія ўзаконяць прымяненне сілы і спецсродкаў у дачыненні да зняволеных, нават у тых выпадках, калі іх дзеянні не нясуць пагрозу чыму-небудзь жыццю, і нават і ў выпадку парушэння распарадку. Акрамя таго, прапанаваныя папраўкі здымаюць адказнасць з супрацоўніка турмы ці калоніі за наступствы прымянення сілы. Вырашаць, пусціць у ход дубінкі ці электрашокеры будзе ў выпадку прыняцця закону канкрэтны ахоўнік альбо супрацоўнік папраўчай установы. Праваабаронцы спрабавалі перашкодзіць прыняцце такого закону з 2014 году. Яны ўпэўненыя, што расійская пенітэнцыярная сістэма і без гэтага бесчалавечная па сваёй сутнасці. Вядома, што асуджаныя прынцыпова захоўваюць унутраную апазыцыйнасць уладам, але ці ўздзейнічана іх афіцыйная прапаганда, паколькі ў калоніях толькі да афіцыйных каналаў ёсць доступ. Гаворыць былая ўдзельніца групы Pussy Riot Марія Алёхіна.
Политика обсуждается внутри колоний, и, разумеется, отношение вот к действующей власти можно его описать как резко негативное. Почему? Потому что люди видят о том, что происходят разговоры, а сейчас уже не только разговоры, война. Собственно, в их жизни все меняется только к худшему. Заключенные, как никто другой, могут на собственном теле ощутить все эти изменения, в частности, экономические изменения, которым сейчас подвержена наша страна. Например, если урезается бюджет, это сказывается непосредственно на их еде. Это значит, что их еда будет гнилой, у них не будет нормальной одежды. Зачем финансировать тех, кто является никем в этом государстве?
Лідары краін Вялікай Сямёркі асудзілі дзеянні Расіі ў Крыме і на ўсходзе Украіны, дамовіўшыся, што санкцыі супраць яе могуць быць узмоцненыя, калі таго запатрабуе сітуацыя. Пра гэта заявіла канцлер Нямеччыны Ангела Меркель на прэс-канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту G7, які прайшоў у Баварскіх Альпах.
Ми одинодушно осуджаем захоп Криму, що суперечить міжнародному праву. Ми кажемо, що конфлікт у Паўднёва-Усходній Україні може бути вирішений тільки політичним шляхом, згодно з Мінським погодненням. Ми погодилися, що відміна санкцій супроти Росії зв'язана з реалізацією Мінських погодненняў, і ми так само готові, коли це буде необхідно, хоч ми гэтага і не хочемо, узмацніць санкцыі ў залежнасці ад сітуацыі. Але мы лічым, што павінны зрабіць усё, каб развіваць палітычны працэс, пачаты ў Мінску.
Ангела Меркель таксама паведаміла, што амбасадары краінаў Вялікай Сямёркі ў Кіеве сфармуюць ініцыятыву падтрымкі, каб дапамагчы Украіне ў яе эканамічных рэформах і ў барацьбе з карупцыяй. У Магілёве адкрыты бюст расійскага паэта Александра Пушкіна. Гэтую скульптуру гораду падараваў фонд «Алея расійскай славы». На пастаменце размешчаныя ўрыўкі з вершаў паэта, у тым ліку з вершу «Паклёпнікам Расіі», напісанага з нагоды беларуска-польскага шляхецкага паўстання 1830-31 гадоў. Той верш Пушкін напісаў перадусім як адказ на масавую кампанію Францыі за ваеннае ўмяшанне ў падтрымку Польшчы і Беларусі. У Парыжы хацелі аказаць дапамогу паўстанцам, якія на той час ужо былі акружаныя расійскімі войскамі ў Варшаве. Старшыня гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў, гаворычы пра бюст Пушкіна, зазначае, што не супраць яго асабіста, аднак абраны верш, на ягоную думку, будзе падаграваць пэўныя настроі ў грамадстве, асабліва ў святле падзеі ў Донбасе.
Калі яны там выбралі такія вершы, то это, конечно, не зрабілі дарма. Лічы на сённяшнім сітуацыі, нават з Украінай, з гэтым Донбасам, я думаю, што яны тут трошкі падагрываюць усё ж такі на настроі. І я думаю, што з боку нашых уладаў гэта не зусім дальнабачны крок. І на это ось такія вершыкі. То можна і другія вершы, з Адамом Міцкевічам нешта звязана. Наконт таго, што іншым у нас ставіцца дзеяча, ну, это перадусім ганьба і нашаму грамадству, і нашым уладам.
Пра рэакцыю магілёўцаў на гэтыя вершы на помніку мы пагаворым у праграме пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Нягледзячы на прагнозы экспертаў, якія прадказвалі курс беларускага рубля да даляра на ўзроўні 15 500 до конца сёлетняга году, фінансавая вяршыня фактычна скораная ўжо ў першым паўгоддзі. Паводзіны рубля вывучаў мой мінскі калега Ігар Карней. Ігар, давайце спачатку ўдакладнім, які на сёння курс нацыянальнай валюты.
По выниках сегодняшних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже и с уликом позабиржевых сделок юридичных особов и предпринимальников с банками, официальный курс перевысил 15 400 рублей, ну, коли докладно 15 412 рублей, доляр подорожил амаль на 100 рублей, коли снова уже докладным быть, то на 96 рублей, ну, и агулом рубель ослабел до кошек валют на 0,5%. Бягучий курс купли доляра некоторые банки после этого выставили на знаці 15 500 рублей, и таким чином от конца травня национальная валюта потонела до американской амаль на 1500 рублей. Треба нагадать, что от 1 червня Национальный банк ввел новый механизм формования курса рубля. Операции, не связанные с обовязковым продажем предприемствами 30% валютной выручки, теперь оживляются на позабиржевом сегменте, на упрос помеж клиентами и банками. Тому вот уже целый тыдень для характеристики валютного рынка выкористовывают не только биржевый курс рубля, как было ранее, але и курсы, по яких банки продают валюту предприемствам, те гандлюют помеж собой. То бок, вот треба экспертам Нацбанку вызначать еще сярэднеўзважаны курс, які фармуецца на пазабіржавым рынку і на біржавым.
Ну а як рэагуе насельніцтва на такое аслабленне рубля?
Насельніцтва рэагуе прадказальна, пакуль это нельга казаць, што масавая з'ява, але ёсць ужо невялікія чэргі, скажам так, каб зняць, абнаяюць дэпазіты, каб перавесці рублёвыя зберажэнні ў валютныя. Ну, то бок гэта ясна, што яшчэ не паніка, але некаторая напружанасць у грамадстве ўжо існуе. Ну, вось прынамсі не скажаш, як гэта было пры канцы мінулага года ці ў 2011, калі валюту не было ў прынцыпе у абменных пунктах. То бок, в принципе, некоторая такая активность сярод насельніцтва есть, але она прадказальная, бо любые ваганні курсовые, яны не беспадстаўныя, и нельга сказать беларускім уладам, что вы не хвалюйтесь, все под контролем. В принципе, это выклікае адваротную реакцию, народ как раз таки починае хваляваться, бо контроль означает у выніку одно, что будет и девальвация, и страх. утрата сбережений у доляровом те евроэквиваленте, ну и так далее.
Ну, вот вы уже сказали, что соправдный стан речи, и соправдные поводины белорусского рубля крыху отрозниваются от того, что предсказывали ему аналитики, и он нашмат худшей стал ослабляться. Что теперь яны нам раят и предсказывают аналитики, я маю на увазе финансовые?
Ну, финансовые аналитики лічаць, что в принципе это идет так званая притирка вызначения равноважного курса на бирже и паза биржи, и тому зусім не выключено, что у оглядной перспективе рубель может, так говорить, отскочить навод на 1000 рублей, может навод и больше. Ну, вот такое меркование в приватности тримается финансовый аналитик доследчей группы Business Forecast BY Александр Муха.
Динамика обменного курса белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам как зависела, так и будет зависеть от целой совокупности внутренних и внешних экономических факторов. В данном случае изменение режима торгов следует рассматривать скорее как техническое мероприятие, влияние которого на динамику валютного рынка не стоит переоценивать. Но косвенные эффекты, они связаны с повышением девальвационных ожиданий в экономике. Изменение режима торгов в белорусских реалиях привело к определенному повышению уровня девальвационных ожиданий в экономике. Вообще это как бы ненаблюдаемый показатель, сложно измеряемый, но очевидно, что произошло это. Субъекты хозяйственного населения, да и банки сами хотели бы разобраться, как ты сам наш банк предупреждал, адаптироваться к новому режиму. Это тут конкретный эффект. Может быть краткосрочный по времени, и рано или поздно мы увидим отскоки в обратную сторону.
Мы чули меркование финансового аналитика Александра Мухи. Игорь, и все ж, поводле аналитыку, ці варта чакаць паўтарэння падзеяў 2011 і канца 2014 гадоў, калі наступіла рэзкая дэвальвацыя беларускага рубля?
Ну, напевно, можно чекать усяго. Эксперты, принамсі, нагадують, что новое керівництво у Национальному банку, в Аураде, люди новые, які отказывают за финансовый сектор країни. Ну, ось до гэтых спеціалістаў некий больше довер и механизмы, які они використовують у своей праці, ось із наявним финансовым рынком и с безнаявным, что и что отбывается, новые заходы на валютной бирже. Это, до речи, было такое потребование Международного валютного фонда, каб были розные магчымасці паляваць валютным курсам. Ну, але, тым не меней, адсутнасць рэальных зменаў у беларускай эканоміцы, адсутнасць мадэрнізацыі прадпрыемстваў, то бок старая яшчэ такая савецкіх часоў эканамічная мадэль, якая будуецца на плановай эканоміцы, якая не дае развіццю прадпрымальніцкай ініцыятывы, якая не спрыяе прыходу інвестыцыяў, яна спараджае, ну, такую небяспеку, што урэшце адсутнасць гэтых рэформаў у эканоміцы можа прывесці да стагнацыі. І вось, як лічыць супракрызісны кансультант Мячаслав Бурак, эканамічных падстаў дэстабілізацыі на фінансавым рынку няма. Гэта азначае, што золотавалютныя рэзервы праядаюцца, а прытоку знешняга капіталу няма адпаведна. І вось у такіх умовах абсалютна можа быць паўтарэнне гісторыі і мінулагодняй, і 2011 году. Но гэта не азначае, што справа літаральна заўтрашняга дня.
Гэта ещё прыйдзёт і крызіс ажыятажа. Паніка. Справа в тым, що той, що про фінансові ринки. Значить, фінансові ринки – це інструменти. І сьогодні епоха фінансова. Фінансові були двигателями торговлі і розвитку економіки. Но на Западі це пройшло, іщуть нове, а у нас це ще йде. Я ніякого оптимізму в фінансах не вижу, тому що у нас немає економіки. Пісня петая, перепетая. Економічної моделі нету, все совєтське, старе, ніяких новостей тут нету. Просто там був, розписував госплан, а тут він деньги розписував. Вот и все. Только чуть-чуть роль денег увеличилась. А так все остальное то же самое. Раньше делили трактора, а сейчас просто делят деньги. Эмитируют деньги, дает тому, у тех забирает. Ну, понятно, я сказал, наверное. За счет перераспределения денежных потоков этих и за счет проедания золотовалютных резервов, которые он где-то взял. Вот и все.
Мы с Игорем Корнеем чули меркование супрацькризисного консультанта Мячеслава Бурака. Таким чином, коли не лишить курсовые вагания у коммерцийных банках, которые имеют махчимость невеликого маневру, официально курс доляра все ближе до историчного максимума. На початку года 3 лютого в вынику 40% девальвации он досягнул 15 450 рублей. То вот, покуль до старого рекорда не хапает 38 рублей. И хоть в наступные месяцы назиралось узмацнение национальной валюты, починаючи от апошней декады травня, доляр вырос без малого на 1400 рублей. Як вы реагуете на то, что белорусский рубель апошними днями имкливо обесценивается относно твердой валюты? Ты робите нечто, как уратовать свои сбережения? С такими пытаниями наш корреспондент звернулся до городенцев.
Купляем все гроши, что есть, обмениваем и заховываем до лучших часов, на лепших. У белорусов николи не было грошей. Не было, не будет. Так что нема ничего навык заховывать.
А смысл ее покупать, хранить? В наше время все непостоянно, то есть, как бы, может, когда-нибудь и обвал произойти, эта валюта потом, ну, ни с чем человек может и остаться. Хотя, конечно, да, все считают, что она растет, все дорожает. По мне, так надо просто экономику когда стабилизировать, а не пытаться с людей всякими налогами и тому подобное. Вот это вот деньги лишние собираются просто. Просто надо стабилизировать нормальную экономику, вот и всего лишь.
Да, на данный момент люди, большинство хранят валюту, скорее всего, не в банках, даже дома. Вот это самое, наверное, надежное. Ну, банк, я уверен, они не понесут. Это я не понесу лично тоже. Да потому что сколько нас обманывали в стране.
Конечно, если есть сбережения в валюте, надо, то есть в белорусских рублях надо переводить в доллары. И, конечно, люди, если есть свободные деньги, конечно, покупают доллары. Но, конечно, больше ничего не остается. Другого способа свои сбережения сохранить нету. Поэтому они так и все и делают. Если есть деньги, то покупают доллары. А если нет, ну то что ты купишь?
Пенсия малая. 2-300. Разве с таких заработков можно что собрать? Обесценивается, наверное, все равно.
Ну, у меня же деньги, как бы, я не храню, у меня так все в обороте, они магазин свой стоит. Ну, валюта, конечно, валюта лучше, чем белорусский рубль. Ну, надежнее 100%. Я думаю, еще хуже будет, чем есть сейчас. И во много раз. Все дорожает с каждым разом, все. Ничего хорошего. У людей нет ни работы, ничего.
Ничего я еще пока не предпринимала. Может, так по телевизору говорят, что все-таки рубль стабилизируется. И будет все нормально. Нам хуже всего, что пенсию не добавляют.
Вот те, кому нужны доллары, они покупают. Ну, это тоже один из способов. Но если они есть, понимаете, хотелось бы, да, но зарплаты не такие большие.
Як вы реагуете на то, что белорусский рубель апошними днями имкливо обесценивается относно твердой валюты, и вы робите нечто, как уратовать свои сбережения? А питание на улицах городни.
Живая свобода с Зареной Раткевич.
Коллеги-журналисты из телекомпании «Белсат», можно лишить, поставили сумный рекорд. Докладнее, этот рекорд поставлен у дочинении до их. 321 базовая величиня штрафов журналистам по обвинувачению у супрацовности с каналом только от початку года. За минулый тыдень 100 базовых величиню. Побачаную студии кіраўнік редакции информации телекомпании «Белсат» Алексей Диковицкий. Алексей, с чем может быть связано такое поляванне менавіта на журналистов «Белсату»?
Ну, вот напоминаю, что все лето мы маем президентские выборы, хотя тяжко это назвать выборами, але так или иначе кампания некая будет, и натурально, что у заведенцы белорусских уладов перед такими кампаниями, ну, затискать гайки. Ну, то же самое бывает и теперь. Теперь застрашивать, заполохать, как меньше активными были наши журналисты. Но еще, может, не совсем стипло, але скажу, что телеканал «Белсат» охопливает наибольшую аудиторию из всех незалежных сродков массовой информации. И тому натурально, что мы тримаем удар першими.
Журналистов обвинувачивают у супрацовництве с незарегистрованным, неаккредитованным замежным сродком массовой информации. Кольки разу уже звертался по аккредитацию «Белсат»?
Справа в том, что от самого початку основания нашего канала мы несколько разов спробовали зарегистрировать, подавали все потребные документы. Их вельми тяжко зрешты собрать и все перекласти с польской мовы, выслать все долученные копии, затвержденные нотариально. Але каждый раз белорусские влады нам отмовляли у этой аккредитации. На початку сказали, что мы уже працуем, але теперь только звертаемся по аккредитацию, але як мы могли не начать працовать, когда нам этой аккредитации не давали, и так далее. За каждым наступным разом снова уже кажут, что вы уже працуете, вы порушаете законодательство, тому мы вас не аккредитуем. Конечно, это все формальные такие отговорки, формальные причины. На жаль, у любой демократичной нормальной краине аккредитация вовсе не потребна. Аккредитация это, в принципе, то, что спрощает працу журналисту. У нас же, наоборот, без этой аккредитации одни проблемы. Куда не пойдешь, после аккредитации никуда не пускают. Больше того, это ритуальные затримания, это штрафы, это все без конца уже спадорожничает нам восьмой год.
у сённяшніх беларускіх рэаліях ёсць хаця б малейшая магчымасць неяк абараніць сваіх корэспандэнтаў?
Справа ў тым, што перадусім адзінае, што можа абараніць і нашых корэспандэнтаў, і іншых калегаў з незалежных сродкаў масавай інфармацыі, которые не зарэгістраваны, гэта перадусім журналістская салідарнасць, ну і, канешне, падтрымка журналісцкімі арганізацыямі, ну і самім нашым каналам. Мы, натуральна, усяляк дапамагаем нашым калегам, калі трэба, наймаем адвакатаў, калі трэба, дапамагаем таксама з кампенсацыяй штрафаў, але па вялікім рахунку, канешне, ад такога произволу ніякім чынам фармальна абараніць незалежных журналістаў, не толькі нашых, падкрэслю, нельга, на жаль, у Беларусі.
Ну і цяпер давайце трошку пра перспектыву. Набліжаецца лета, гэты час, калі Белсат скарачае свае праграмы, колькасць сваіх праграмаў. Што чакае ці што вы прапануеце нам, вашым гледачам у гэтым летнім сезоне?
Ну, сапраўды, летам гэта не толькі наша тэлебачанне, у прынцыпе, у большасці тэлеканалаў прынята ашчаджаць, гэта значыць, што ёсць больш паўтораў у эфіры, але наша інфармацыйная частка скарочаная на гадзіну, але гэта ўсё-такі застаецца паўтары гадзіны інфармацыі, так што мы трымаем руку на пульсе і не гледзячы на тое, што вось на такі, як кажуць, агурковы сезон, ўсё-такі у нас атрымліваецца, мне падаецца, даволі якасным прадуктам напаўняць гэтыя паўтары гадзіны, так што запрашаю перадусім, канешне, глядзець інфармацыйныя выпускі на нашым канале, але таксама шмат ёсць цікавых паўтораў, праграм публіцыстычных, напрыклад, ці дакументальных фільмаў, тых, которые не састарэлі, так што паглядзець ёсць што.
І нарэшце, недавно па сацыяльных сетках прайшла трывожная навіна, у слякім выпадку карыстальнікамі яна абмяркоўвалася вельмі актыўна ў залежнасці таго, хто як яе ўспрыняў. Страшныя словы Белсат пачынае вяшчаць па-расійску. Што праўда ў гэтых словах?
Ніякай праўды ў гэтым няма. Справа ў тым, што гэта вынік плётак, якія натуральна, калі распаўсюджваюцца, увесь час змяняюцца, і такім чынам дайшло да таго, што, быць можа, Белсат будзе гаварыць вяшчаць на расійскай мове, але гэта неправда. Мы прытрымліваемся палітыкі, якую прынялі з самага пачатку. Мы вяшчаем па-беларуску. Калі нехта хоча сказаць, што супрацьстаяць прапагандзе расійскай, трэба такім чынам, каб усе тэлеканалы ці радыёстанцыі, которые вещают на национальных мовах, перевести на российскую мову, то значит, эти люди идут у фарватеры российской самой пропаганды, бо менавіта расейцы успрымают всю территорию былога Советского Союза как свою империю, и тому обогульняют их под знаком российской мовы. Коли мы это будем робить, это будет абсолютно неправильно. Треба не то, что переводить, допустим, Белсат на российскую мову, але створать телеканалы для тех краин несвободных, которые в регионе еще есть, с контентом на национальной мове и с контентом близким к этим народам, для якіх ідзе вяшчанне. Так што Белсат на расійскую мову не пяройдзе.
Я дзякую, побач са мной у студыі быў кіраўнік аддзелу навінаў тэлекампаніі Белсат Алексей Дзікавіцкі.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Сёння ў Баварыі закончылася двухдзённая сустрэча кіраўнікоў сямі эканамічна наймацнейшых краінаў свету. Лідары гэтак званай вялікай сямёркі папярэдзілі Расею, што яны гатовыя зрабіць больш жорсткімі санкцыі за ролю Масквы ў фанглівстве ў Украіне. У прыватнасці, кіраўнікі Вялікабрытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі і Злучаных Штатаў сказалі, што працягласць санкцый павінна быць выразна звязаная з поўнай рэалізацыяй Расіі мінскіх пагадненняў і шанаваннем суверэнітэту Украіны. Заява адзначае, што лідары гатовыя прыняць дадатковыя абмежавальныя захады ў мэтах павышэння коштаў для Расіі, калі яе дзеянні гэтага запатрабуюць. Пра гэта сказала журналістам гаспадар саміту канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, які назіраў за самітам. Ян, на саміце гаварылі толькі пра Расію і Украіну ці былі іншыя тэмы?
Не толькі пра Расію і не толькі пра Украіну, хоць відаць, гэта была адна з важнейшых тэмаў. Я кажу важнейшых, а не найважнейшая, бо канфлікт ва Украіне, калі разглядаць яго з пазіцыі, скажам, Японіі або ЗША, гэта ўсё ж рэгіянальная тэма, а не глабальная. Гэта нам падаецца хутчэй, што зараз на свеце няма важнейшай справы, чым баі ва Украіне. Таму што мы жывем у гэтым рэгіёне, а сусветныя лідары, як мяркую, маюць крыху іншую перспектыву.
І з іхняй перспектывы, якія праблемы могуць быць больш важнымі за канфлікт ва Украіне і ролю Масквы ў ім?
Ну, напрыклад, змена глабальнага клімату. То бок глабальнае пацяпленне. Гэтая тэма закраналася на некалькіх папярэдніх сустрэчах Вялікай Сямёркі, тады, калі яшчэ на такія саміты запрашалі Расію, а нават і яшчэ раней. Ну або справа карупцыі ў свеце, якая апошнім часам выйшла на першы план, дзякуючы арыштам высокіх службоўцаў ФІФА, гэта значыць Міжнароднай футбольнай федэрацыі, ну і адстаўкі доўгагадовага шэфа гэтай федэрацыі Зэпа Блятара, які, як шмат хто мяркуе, заплюшчваў вочы на карупцыйныя практыкі у сусветным футболе. Футбол сегодня это не только спортовое мероприемство, але и политичное. Если окажется, например, что признание России и Катару проведения двух наступных чемпионатов света по футболу, как меркует шмат кто, было проплачено хабарами, ну то может оказаться, что ФИФА изменит свое решение. А это, безумовно, адмовно поплывает и на агульную политичную ситуацию. Ну и, окромя глобального потепления и коррупции в спорте и поза им, саммит Великой Семерки обмерковывал иншие пытания. Например, сусветное энергозабеспечение, исламский радикализм або экономичные проблемы слаборазвитых держав.
Ну, вось кожный попередний саммит Великой Семерки сопровождался протестами антиглобалистов. Як было гэтым разом?
Саммит отбывался в замку Эльбау у Баварии, який является местом довольно изолированным. Все лето эпицентр протестов супрать саммиту и глобализации припал на курортный город Гармиш-Партенкирхен. Главные потребования протестовцев, это молодых людей, как правило, левых антиглобалистских переконаний, звозились до закликов скончить с усими видами домов об зонах свободного гандлю. Наш свет не является товаром. Это скандовали удельники протестов. Манифестации и митинги у межах бачности и чутности удельников саммиту были заборонены. Для обеспечения безопасности политиков у район проведения форума стягнуто аж до 17 тысяч полициантов. Так что саммит, окромя всего иншего, это довольно дорогое мероприятие для краины-господара. Ну, але тут, зразумело, мы маем дочинение с наибогатейшими краинами свету, так что оплатить працу 17 тысяч полициантов на протягу двух дзён, это насамрэч дробязь.
Я дякую Яну Максимюку.
Чем обґрунтовывают свою позицию прихильники неудела у теперешних президентских выборах? Ці магчыма сцвярджаць, што тыя, хто бярэ ўдзел у выбарах, робіць гэта толькі дзеля інтарэсаў сваёй партыі? Як ставіцца да ідэі байкоту і неўдзелу пераважная большасць беларусаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць старшыня рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Эту передачу вы пачуеце праз чвэрць гадзіны. Ну а мы прапануем вам цыкл інтэрв'ю з патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта Беларусі. Першае праграмнае інтэрв'ю патэнцыйнай кандыдаткі ад кампаніі «Народны рэферэндум» Таццяны Караткевіч, якую падтрымалі кампаніі «Гавары праўду», партыя БНФ і БСДП «Грамада». З Таццянай Караткевіч гутарыў Ігар Нержын.
Подарок Татьяна, ваше вылучение кандидатом в президенты от народного референдума стало великой нешаканностью. Здаясь, я шел на початку соковика, ваше имя не обучилось на вас народ потенциальных кандидатов от народного референдума, а тому, как это все выглядело, ну, как импровизация социальная. Скажите, могли бы вы задать, когда впервые было узнято питание в вашем вылучении и чья это была инициатива?
Видите, складанное питание. Мы занимаемся политикой и в наших городах шмат активистов, которые ищут себе политики, и тому каждый из нас должен быть готов до того, как удельничать в уголовных подеях краины. Выборы и мясовые, и парламентские, и президентские. Коалиция народного референдума створала агульный спис, в который выходили прозвища и имена разных представников всех организаций.
Чому вы решились на это все-таки такая небеспечная справа в дело президентской кампании в Беларуси?
Ну, для меня небеспечно все ж таки ничего не робить. Для меня важно быть последовательным политиком. То, что мы робили на протягу двух годов, працавали с людьми, и шли до их, пытались про их проблемы, потом собирали подписи за головные питания референдума, это для меня шмат чего означает. Поэтому решение для меня было принять вельми нормально. Я бы не хотела сказать, что это просто, да, потому что в первую очередь это отказность.
А вы сами разумеете, чему обрали именно это вас? Все-таки вы сами кажете, был довольно великий список кандидатов от потенции. Чему вы обрали именно это вас? Вы разумеете?
Главной идеей этих выборов является мирная пирамида. Так? Мы сегодня глядим на вока, мы бачим, каким нестабильным зараз периоде находится наша краина. Как сужаются магчимости для экономичного развития каждого человека, семьи и так само невызначально будущее Беларуси. Так? Мы сегодня есть отчувание, что мы стоим на месте. А для некоторых больше активных людей, которые идут наперед, они в уголе кажут, что им сдается, что в этих 20 годов их скрали. Мы глядим на эти перспективы и плачем, что нам треба объединяться. И мы лечим, что именно эта идея мирных переменов может вывести краину из кризиса.
А чему именно вы должны вырешить
эту проблему? Да, и цельно нашей коалиции было вырешено, что именно я смогу донести эту идею лучше за всех.
Ваш былый поплечник по «Говори правду» Александр Федута недавно в интервью «Белорусскому партизану» сказал, что вас, на жаль, кидают на амбразуру, ведучи, что вы с ее уже не встанете. Ну, я не прошу вас прокомментовать это слово, но сам раньше аналогичные думки я шел неодноразово от разных людей. Ну, соправды, теперешняя президентская кампания выглядит безнадейной для оппонента Лукашенко, а вы при этом видовольше станете объектом жесткой критики у демократичном лагере, уже зараз становитесь фактично объектом этой критики. Ну, плюс не варто забывать про перспективы репрессий, как звичайно в Беларуси. Вот вы отчуваете себя своего рода политическим камикадзе?
Я отчуваю, что я не одна. Я отчуваю, что у меня есть поддержка 120 тысяч подписов и голосов людей, которые хочут перемены. И я ведаю, как тяжко нам было собирать эти подписи, тяжко было разговаривать с людьми, потому что есть отчувание не только бесперспективности, да, але и полного страха. Я лечу сегодня, что не только я, нам, как быцем бы на амбразуре, что сегодня каждый человек, белорус, на своей амбразуре, и он всегда стоит перед складанным выбором. Сегодня поменять працу, знайсти новую працу, это так само складано. Вырашиться на родить дитё, створить семью, родить другое дитя. Сказать начальнику правду, что он думает про то, когда его заставляют працевать. Позапрацовные часы, свыше нормы, а ему за это не платят. Сегодня каждый человек у нас на амбразуре. И я разом с этими людьми. В Верхнедвинску мне рассказали просто жудостную историю того, как сопрацовников в сельской господарке, колхозу, просто промышают подписывать погоднение, что они будут добровольно отличивать своих 30% зарплат на райпо и будут привязаны к краме райпо и будут именно там набывать продукты для своего життя, и они будут дороже, чем в остальных секторах рублевых. То есть это проблема. И эти люди что? И они так само наобразуют. Они стоят перед этим выбором, да? Что им делать. Те сказать «нет», те погодиться с этим. На жаль, сегодня такие люди погоджаются. Я иду именно для того, чтобы их появился шанс сказать «не» и отчувать, что я не одна.
Цалкам інтэрв'ю з патэнцыйным кандыдатам у прэзідэнты ад кампаніі «Народны рэферэндум» Таццяны Караткевіч вы зможаце прачытаць на нашым сайце. Там яна разважае пра шлях у палітыку, пра канкурэнцыю, пра крытэр поспеху, а таксама пра геапалітычны выбар Беларусі і пра адносіны з Расіяй.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Каля Магілёўскага дзяржаўнага бібліятэчнага каледжу адкрыты бюст расійскага паэта Александра Пушкіна. Гэтую скульптуру гораду падараваў фонд «Алея расійскай славы». У Беларусі гэты фонд усталяваў бюсты Пушкіна, Кутузова, Суворова, Кузнецова і Маргелава, а ў рэчыцы паставіў памятны знак расійскім воінам-лякальнікам. Але менавіта бюст Пушкіна ў Магілёве выклікаў неадназначную рэакцыю тамтэйшых жыхароў. Гэтую сітуацыю даследавала Кацярына Зайкоўская. Кацярына, што прыйшлося не даспадобы магілёўцам?
Тут ёсць некалькі пунктаў, якія прыйшліся не даспадобы жыхарам горада Магілёва. Ну, то есть, па-першае, гэта сама асоба паэта Александра Пушкіна. Гучаць думкі пра тое, што ў нас яшчэ шмат сваіх дзеячоў беларускіх і культуры, і грамадскіх дзеячоў, якім няма помнікаў, і можна ім ставіць, калі ёсць такая патрэба і жаданне і сродкі. Ну, а не расійскаму паэту. Ну, але, конечно, найбольш выклікалі такія спрэчныя думкі і спрэчныя меркаванні вершы, якія былі абраныя для вось гэтага пастаменту, на якім знаходзіцца бюст Александра Пушкіна. Гэта верш «Паклёпнікам Расіі», прысвечаны антыцарскаму паўстанню, якое было тут на тэрыторыі Рэчы Паспалітай былой, і яно, ну, фактычна такі супраць беларусаў і супраць палякаў. І вось за гэтага верша таксама выказваюцца розныя думкі, что гэта і палітычны крок, і правакацыя, і неабачлівасць як з боку і беларускіх уладаў, якія узгаднілі гэты праект гэтага помніка, гэтага бюста разам з вершамі, так і гэтай арганізацыі фонду расійскага, які займаецца усталяваннем такіх помнікаў, як аказалася, не толькі ў Расіі, але ж вось і ў суседніх краінах.
А як самі ініцыятары усталявання бюсту патлумачылі сваю ідэю?
Я говорила с кіраўніком проекту «Алея российской славы» Михаилом Сердюковым, а вось про ягоную деятельность и менавіта про факты усталявання помніка у Магілёве. Ён такі чалавек вельмі прарасійскіх поглядаў. Ён нават не адрознівае, так і падкрэсліў у нашай гутарцы, што не адрознівае Расію, Беларусь, Украіну, што гэта ўсё адзіны народ. Ну, тым не менш, ён адзначыў, што не ведаў, з чым звязаны гэты верш і, ну, не мог нават прадбачыць нейкай такой вот грамадскай рэакцыі на гэты конт. Ну, зрэшты, мы можам паслухаць вось ягоныя словы, тое, што ён сказаў.
Ой, вы знаете, честно говоря, поймите искренне, приношу свои извинения. Вы знаете, я искренне просто не знал об этом. Вы поймите меня правильно. И поэтому, наверное, это просто, я считал, как, ну, обычный русский, я вообще не разделяю белорус, русский, украинцы, все едино. А я считал, что это от недругов, которые шли на государство российское. Недруги. Ну, наверное, вот на данном этапе это те, кто сейчас вот провоцирует в Луганске, Донецке, которые, ну, не другие, это и Александр Невский, это и Гитлер, это и Наполеон. Вы понимаете, это просто, простите, это наше незнание истории, к сожалению. Принимал решение лично я, это просто искренне, это незнание. Я как обычный русский, поэтому я, ну, когда прочел эти стихи, я исторически не знаю, к чему это было привязано. Пусть меня простит белорусский народ, да, если... И я просто посчитал, что это, ну, клеветникам России, я посчитал, что это, ну, вот именно недруги в моем понятии, это фашистская Германия, не Германия, а фашистская Германия, это захватническая война Наполеона и много другое.
Мы чули меркование кіраўніка проекту «Алея российской славы» Михаила Сердюкова. Катерина, ну, а ці выказывали свое ставленне до гэтага бюсту уже после реализации этой идеи могилевские улады?
И у фонде «Алея российской славы» и самого Могилёву мы маем звестки про то, что улады городские, могилёвские, яны не мают ничего супраць гэтага, ну, яны дали дозвол на гэтае усталяванне, ну, як бы садзейнічалі гэтаму. Вось, таму, ну, казаць про то, что гэта насуперак им было зроблена, нельга.
То бок, могилёвские улады так само ничего у гэтым верши, скажем, крыўднага ці абразлівага у бок беларусаў не бачыць.
Не бачыць, так, яны пагадзіліся, што помнік мусіць стаяць у Магілёве.
Ну, а ў чым палягае дзейнасць фонду «Алея расійскай славы»? Мы пра яго пачулі першы раз, давайте больш падрабязна пра яго распавядзем.
Ну, гэта такая арганізацыя, якая вось і займаецца вытворчасцю розных помнікаў, бюстаў, пастаментаў. І яны робяць гэта за грошы на замову, але ў іх яшчэ ёсць такое адгалінаванне дзейнасці, як такі, ну, скажам, нават, можа быць, дабрачынны фонд, сутнасць яго ў тым, што яны робяць падарункі вось розным гарадам, розным мястэчкам і нават часам, якія знаходзяцца не ў Расіі, а ў іншых краінах. Ну, звычайна, гэтыя падарункі вось у выглядзе такіх помнікаў прымеркаваныя да гэтых падзеяў. Як мне патлумачылі ў гэтым жа фондзе, вось чаму яны зрабілі Пушкіна ў Магілёве, прэзентавалі гораду гэты помнік, таму што Магілёў пралягаў на маршруце аўтапрабега «Наша вялікая перамога», арганізаваны, ну, вядомым ужо нашым слухачам «Начнымі ваўкамі», такім мотаклубам, і таксама яшчэ некаторымі расейскімі арганізацыямі.
Я дзякую Кацярыне Зайкоўскай і нагадаю вам гэтыя радкі з вершу «Паклёпнікам Расіі», напісанага з нагоды беларуска-польскага шляхецкага паўстання 1830-31 гадоў. Іль нам з Європай спорить снова, іль русский ад побед отвык. Стальной щетиною сверкая не встанет русская земля. Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Пушкініст Александр Фядута лічыць усталяванне ў Магілёве помніка з радкамі вядомага верша «Паклёпнікам Расіі» палітычным крокам.
Пушкін не пісаў гэтага верша па ніякай замове. Ён напісаў некалькі вершаў, прысвечаных паўстанню 30-31 гадоў. Гэта перш за ўсё «Клеветнікам Расіі» пасля радзінскай гадавіны. І гэта вершы добра вядомыя, яны былі тагда ж надрукаваныя. Ён усе пушкінскія сябры ставіліся да іх добра, тому що погляди були різні. Вяземський, наприклад, називав ці твори шинельними віршами, шинельними стихами. Але Пушкін був щирий, він писав те, що він справді думав. Він жив у імперії, він був чоловіком імперії. Те, що зробив російський бок, коли поставив пам'ятник з гэтымі зрадкамі з гэтых вершаў, на мой погляд, ён зрабіў пэўную бестактнасць. Не трэба ўцягваць нябожчыкаў у сучасныя палітычныя сутычкі, а святаванне на помніку таго ці іншага гарадка, гэта зразумела, гэта ўжо не мінулушчына, гэта сучаснасць.
Магілёўскі гісторык Александр Агею кажа, што тапанімічнай камісіі гарвыканкаму прадугледжана абмеркаванне надпісаў на помніках.
Обмеркования верша, его докладно на топонимичной комиссии не было. Здесь процедурное, видовочное порушение. Я думаю, что коли бы это вот обмерковалось, как мая бы, то этого бы не было. Но обмеркование не было докладно. Сам по себе помник Пушкина, он меня особливо в перечень не выкликает. Единое, что я за все доказал и повторюсь, проблема в том, что мы своим не поставили, и поэтому любой новый помник российским, каким-нибудь иншим деячам, он выкликает одразу перечень. Спрымается вот так вот крыху настерожно.
А вот меркование сябра президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Могилевца Игоря Борисова.
Это провокация, просто по-иншему ее не назовешь. Причем чиновники зарабили это тихой сапой. Про усталевание этого бюста никто ничего не говорил, не обмерковывался. И поэтому у нас в Могилеве вовсе нема ни одного помника, ни национальному дечу, ни письменнику-поэту, ни чиновники, ни то, что не просовывают нечто белорусское. Они, наоборот, принимают у подарунки такие вот троянские кони. Однако про Беларусь, про белорусских дечов, они напрочь не думают. Я думаю, это связано с культурой, с выхованием, с той внутренней прошивкой, каштовностной,